Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы снова продолжить тему. Которую мы с вами начали на двух прошлых занятиях, и, скорее всего, будет еще одно занятие на эту тему. Тема, посвященная тому, что есть реальное и нереальное в терминологии латинского слова. И для продолжения этой темы сегодня мы с вами будем опять рассматривать соответствующие места, извлеченные из 9 главы книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Итак, давайте заглянем с вами и посмотрим, что было сказано в этой книге. «Все предметности на небе, или же для духовных и небесных бытий, реальны, и они реальны до той степени, до которой их сознание восприимчиво к свету жизни. Этот свет являет им служение всех тех разнообразнейших объектов, которые там непрерывно приводимы в существование, а также и те способы, посредством которых эти сотворяемые объекты производимы. И посредством такого рода откровения из света жизни, все то, что иначе являло бы себя в образе ложной видимости, непрерывно и как бы самопроизвольно обращаемо в их сознании в видимость реальную. Все эти чувственные объекты, сосуществующие в видимостях пространства, и все их изменения, задающие жизненно видимости и изменчивости в онных объектах, совершенно таковы же для них, каковы подобного рода предметности и изменчивости для чувственного восприятия человека природного. Но именно свет жизни в этих сознаниях духовных и препятствует их мышлению об онных предметностях и изменчивостях тем же порядком, каким о них мыслит человек природный. И поэтому никакое заблуждение, вроде, скажем, веры во внешностность существования пространства или же в независимость от сознания существования некоего такого времени, не может отыскать себе дороги в их умы. И поэтому также самые малейшие следы и реальности, совершенно изглаживаемы оттуда так, словно бы ничего такого у них в сознании и не было. Тут нужно понимать, что в ангельских сознаниях происходит не просто переадресовка в понимании чувственно воспринимаемого. Скажем, вот когда мы смотрим на окружающие, после того, как мы хорошо проштудировали латинское слово и уже знаем кое-что о соответствиях, знаем о том, что чему соответствует, и вот мы идем, видим, стоит дерево. Мы у себя переадресуем, мы его воспринимаем как дерево. Человек обычно мыслит о дереве как о... Ну, если он не образованный, это просто вот как о дереве. Вот нечто такое растет, древовидное, там листья шумят, пахнет, вот как материальный предмет определенного качества. Если человек это ученый образованный, для него это собрание клеток определенного рода, там, цветы это определенный орган размножения растений и так далее. Но все равно для него это материальный предмет, пусть он его более развернуто видит во внутренних качествах. Если мы читали латинское слово, то мы читаем, вот знаем, что вот дерево. Мы знаем, что это какое, что оно представительствует по соответствиям какое-то постижение, какую-то перцепцию внутреннюю. Если мы разбираемся в видах перцепции, их соответствий, то мы можем еще по роду дерева сказать, вот, какую перцепцию вообще оно представительствует. Но для нас оно все равно продолжает оставаться материальным предметом, значение которого мы лишь переадресуем в своем осмыслении того, что мы видим. Даже от того, что мы у себя в сознании отметили как точку, то, что вот в данном случае мы видим это дерево, как, что оно представительствует какую-то перцепцию, оно для нас не перестает быть материальным предметом. А разница с тем, как его воспринимают ангелы, они его воспринимают не как материальный предмет. Они его воспринимают именно как какую-либо, вот когда у них там возникает дерево в их саду, они его воспринимают как образ перцепции, доступной для их внутреннего понимания. И они прозирают там не просто, что это какая-то себе обозначение перцепции, а они прозирают, что именно это за перцепция. Они прозирают в этой перцепции определенную человеческую составляющую своего собственного сознания. И она для них существует зримо, вживе. В образе дерева для них присутствует какое-либо состояние духовное сознание, в котором они обитают как бы извне своего сознания. Они как бы обитают в самих себе. В латинском слове есть цитата, где говорится, что высшие ангелы в своих совершенных состояниях прозирают сами себя, как в зеркале, в том, что они видят вокруг себя. То есть они как бы живут в своем собственном внутреннем, в человеческом своего внутреннего, в образах совершенно внешних. То есть их внешняя реальность, хотя с точки зрения человека, из чувственного восприятия, она состоит как бы из объектов, это таких же, как у человека, то есть деревья, кусты, камни, атмосферы, животные, другие бытия вокруг них. На самом деле они живут своим, не просто своим постижением, а они реально живут в совершенно другой, оживотворенной внешней обстановке. И она для них реальна, в отличие от нас. Потому что мы живем в окружении мертвых предметов, которые на самом деле нереальны, потому что в творении не существует ничего мертвого. И вот в этом именно заключается принципиальная разница не просто в осмыслении того, что видит человек, и того, что видит ангел, и даже не во внутреннем постижении, а в том, что это постижение формирует для него среду его обитания. У них рождается совершенно иная реальность существования поэтому. И поскольку они обитают в частностях своего собственного, однородного, доброго, эта реальность у них уже не вступает в согласованный паттерн с реальностями иных, разнородных по отношению к ним бытий, которые в мире природном есть вовне лишь проявлениями бытий, обретающихся внутри сознания или же ассоциированных духов в когерентных познаниях памяти природы. Вот чем отличается сознание ангела, демона, даже духа, кроме самых первых пришедших в мир духовный, да и самопришедшие тоже в мир духовный. С человеком связано множество ассоциированных духов, которые обитают в природных познаниях его память. И эти ассоциированные духи присутствуют сферами, они воздействуют сферами из вот этих его природного постижения как бы вовне и формируют, задают ту реальность, которая его окружает. Вот не стоит думать, что мы, как говорится, все в белом, вокруг все живут не так, как надо. Если вокруг нас определенная предметная реальность, если вокруг нас определенное общество, определенные личности нас окружают, это значит, что это все присутствует наитием в определенных состояниях нашей внутренней памяти. Вот, например, люди древнейшей церкви, вокруг них присутствовали только члены их собственной общины, а также животные, которые их окружали. Например, на них нападали волки, но это присутствовало на самом краю их сознания. И я думаю, что они могли защищать свои стада от волков, действуя очень эффективно не только внешними средствами. То есть они как бы вытесняли все это за пределы своей памяти. У них совершенно иные погодные условия были, чем у окружающих людей. Но все равно, поскольку они пребывали в последней степени, то есть природной степени восприятия, они на краях этого сознания соприкасались, даже они, с теми внешними людьми. Мы же, именно потому живем в определенного рода стране, в определенного рода климате, окруженной определенного рода животными, прямо или непосредственно, что все это представительствует по соответствию тех ассоциированных духов, которые связаны с нашими определенными, которые их создают, вот эти вот предметности памяти в природной степени восприятия, и которые с ней связаны. То есть абсолютно святых здесь нет. Единственный, кто был, вот, но даже Господь, вот смотрите, когда Он пришел в наш мир, Он взял от Своей Матери внутрь Себя все вот эти принадлежности памяти природной в Своем простом человеческом. И именно в этих принадлежностях памяти природной обитали все те злые духи, которых Он в Себе покорял, подчинял, преобразовывал. Не только злые духи, но и ангелы. Но именно злые духи. И именно злые духи задавали окружающую Его реальность со всем, что там содержалось, животными, деревьями, этими окружающими его иудеями, злыми фарисеями, тупыми там, книжниками, саддукеями и так далее. И приведение их в порядок прообразовывалось его судьбой среди них. И внутреннее поступание с ним, как со Словом Божьим, прообразовывалось тем, что они его преследовали, гоняли, в результате распяли. А его окончательное подчинение их себе и восторжествование во внутренних представительствовалось его воскресением перед учениками так, что они могли его даже касаться, и последующим вознесением на небеса. Но все это было возможно именно тем, что он взял в Марии вот эти вот принадлежности, то есть связь с этими злыми духами, и позволил им в своем простом человеческом формировать определенные принадлежности памяти природной, через которые и сформировалось и его тело в этой как бы внешней природной реальности, и его окружающая обстановка. У ангелов же, внутри они прошли опустошение, внутри у них присутствует только однородное состояние божественного доброго и божественного истинного, которое проектируется в их внешнее восприятие таким образом, что вокруг них представительствуются лишь образы, которые представительствует по соответствиям то, что однородное, доброе, истинное, что есть в их сознании. И, соответственно, их совокупное ангельское общество представительствует по соответствиям разнообразие вот этих вот доброго и истинного, которое присутствует внутри этого ангельского сообщества, как в едином человеке. Потому что ангельское сообщество, по сути, это один ангел. Но в самом себе, в сознании этого единого ангела, из-за несовершенства восприятия, рождается представление о том, что это ангельское сообщество, в котором вот он, как отдельное существо, обитает в обществе других таких же существ, которых он воспринимает как своих ближайших родственников, братьев и так далее. Потому что, но он воспринимает их не как человек, родственники, братья и так далее, отдельные личности, а он их воспринимает как родственные братские служения. Это вот эта вот фраза из книги «О божественной любви, о божественной премудрости», что когда ангел видит другого ангела, он воспринимает его как в человеческом образе, но мыслит о нем, то есть он для него не просто мыслит, а постигает его как какое-то определенное частное служение доброго и истинного. То есть он воспринимает его не как проявление какой-то отдельной от него личностности, а он воспринимает его как божественное проявление божественного, доброго и истинного в человеческом образе. И себя он не воспринимает как некую отдельную личность, а он себя тоже воспринимает как проявление служения среди служений в едином человеческом конгломерате, которым является это ангельское сообщество, которое в совершенном образе перед Господом предстоит как единый ангел. Перед Господом имеется в виду в ангельских восприятиях как процесса жизни, то есть как бы вот этого внешнего пространства, в котором проистекают некие изменения, которые воспринимаются как временные изменения, но там они не непрерывные, детерминированы, как в мире, а там они опять же дискретны, являемы в зависимости от изменений внутренних состояний ангелов. Хотя латинское слово, очень интересно, есть такая цитата, говорит, что вот эти вот дискретности, шатания, то есть блымание времени, блистание, это все происходит в мире духов. А на небесах, так как там все устойчиво, то порядок тоже выглядит приблизительно так же, как и в мире. То есть там времена и пространство непрерывны и согласованы, только воспринимаемы ангелами в их жизненном восприятии совершенно иначе, и поэтому у них другая реальность, которая называется реальностью небесной, а не природной. Хотя принципиальной разницы между этими двумя реальностями на самом деле не существует. И поэтому-то эта внешняя видимость в их ангелов внутреннем восприятии гораздо более реальна и оживотворена, чем у человека. Тут сказывается разница между природной степенью восприятия, которую наиствуют все вышележащие степени, часто противоположные и неоднородные друг другу, и соответствующей степенью мира духовного, в которую наиствуют лишь определенного рода однородные степени. Как об этом сказано было в книге «Истинная христианская религия», когда Сваденборг общался с духами, в чем разница между природным и духовным, что он сказал ему, что вы пребываете в частностях, мы же, люди, пребываем в общностях. Вот эта вот общность – это то, что наитствуют все степени вышележащие, а частность, что наитствуют только однородные степени, свойственные данному конкретному сочетанию бесчисленного разнообразия благ и истин духовных, каким является небесное сообщество в своем образе ангела небесного. И вот латинское слово дальше продолжает об ангельском мышлении. Они совершенно не могут мыслить таким же образом, каким человек мыслит, без своего немедленного выпадения из сферы небесной, которой все их помышления, пусть и бесконечно разнообразны, соприсутствуют одинаково в реальности истинного. И в каковой сфере представительствующий мир существует относительно всех своих форм совершенно оживотворенным, посредством соединения в их постижениях и в их побуждениях также с божественной жизнью. И влияние этого наития отнюдь не ограничивается исключительно ложностями частного характера, вроде тех, которые вовлечены в пространство и время восприятия человека природного. Ибо оное втекает безраздельно во всякое помышление и обращает оное в нечто совершенно иное, каковое в самых высших небесах настолько отличается от помышлений природных, что не имеет с оными природными помышлениями совершенно ничего общего, за исключением лишь тех чувственных образов, на которых все помышления упокаемыми бывают. Именно помышления и образуют эту самую существующую реальность, которая, разумеется, существует не вне, а внутри сознания восприемника божественной жизни. И эта реальность существования и есть жизнью божественных действий или же служением внутри сознания, которое там есть божественным человеческим Господа в более или менее совершенной человеческой форме. Человек природный, мертвый, не видит этой человечности в окружающей его вселенной, а видит лишь мертвые частности, в которые эта человечность обращается в его сознание. Потому что когда человек, ангел видит дерево, это представительство по соответствиям какой-либо перцепции. И когда человек видит дерево, это представительство по соответствиям какой-либо перцепции. А перцепция – это нечто живое в человеческой форме. Это как латинское слово говорит в книге о небе и об аде. Когда от Господа исходит доброе в форме истинного, она исходит в форме человеческой. Соответственно, когда мы вот глядим на дерево, оно в истинности должно представлять для нас в человеческой форме божественного человеческого в его природной или же последней степени. Но мы не видим там никакого божественного человеческого в его последней или же природной степени. Мы видим лишь мертвый предмет, как нам кажется, существующий в некоем мертвом пространстве, изменяющимся в каких-то непонятных временах. И мы видим, что вокруг себя все наполнено мертвыми предметностями, которые нам кажутся реально существующими вне нашего сознания. И мы обитаем в этой совокупности этих мертвых предметностей. Мертвые звезды, включая наше Солнце, мертвые планеты вокруг них, мертвые предметы на этой планете, вот этот мертвый стол, мертвый ковер, мертвые стены. Хотя на самом деле все это проявление каких-либо степеней природной степени божественного человеческого. Но мы не живем в природной степени божественного человеческого, в которой, кстати, жил Господь, когда Он был в мире. Вот реальность, которую видел Господь в мире, это была совершенно другая реальность, чем та реальность, которую видели апостолы, слушатели его проповеди, первосвященники, фарисеи. Их реальность была более когерентной между собой. Но Господь, когерируя реальность, видел в каждом из них не личности, как они, а потому что они видели Господа как личность, и они видели себя как личности, которые соприсутствуют Господу в каких-то временах, в определенных пространствах. Но Господь-то видел совсем другое, потому что Господь провидит, что Он единственный, лесть существующая личность. И в окружающих Он видел отдельные виды рассыпающихся отражений своего доброго, обращающихся в каких-то чудовищ. То есть он вокруг себя видел чудовищ, которые он на самом деле знал являются отражением его собственного человеческого. То есть свое извращенное собственное человеческое, которое он пытался восстановить. Он думал, как его восстановить, как его вернуть в той форме, чтобы оно отражалось, опять же, в человеческом образе, которое бы сохраняло не только его подобие. Подобие – это кажущаяся способность жить как бы от самого себя, но и его человеческий образ. Вот вспомните, когда в Евангелиях они с ним пытаются вести богословские споры, а он их спрашивает, зачем вы ищете убить меня? То есть им казалось, что они с ним просто дискуссируют. А он видел, что эти чудовища на него кидаются, как львы, леопарды, крокодилы, пытаются рвать его зубами, укусить, убить, растерзать. Можете вы себе представить, в какой реальности постоянно он жил, пребывая в этом мире. А человек, когда он видит вокруг себя, то, что он видит, он воспринимает вокруг себя лишь труп этой человечности, да еще и к тому же совершенно разложившийся труп. То есть вот как в могиле труп разложился, там кости, какие-то химические составляющие, какая-то гнильца. Вот почему человек вокруг себя видит только мертвые предметы и злое во всех человеческих отношениях, социальных, моральных, политических и так далее. Потому что он видит труп божественного человеческого вокруг себя, в котором он сам обитает, как некий могильный червь, пожирающий прах, мертвый прах этого трупа, поедающий эти самые гнилостные остаточности и формирующий свое существование из них. В общем, перефразируя Байрона из его поэмы «Лара», тут можно было бы сказать: «И жизнью потревожишь ты своей лишь хищных поминальщиков червей». Вот почему такой способ восприятия реальности в латинском слове называется человеком мертвым. Потому что он мертв во всем, начиная от той реальности, в которой он существует, и из которой он как бы формируется, наитием из внешнего внутреннего, и кончая способом восприятия этой своей реальности. Как дальше говорит латинское слово, опять же, если бы ангелы и добрые духи были бы ведомы своим чувственными впечатлениями к мышлению в пространстве и времени, то они тогда мыслили бы и верили бы в то, что они обладают жизнераздельной и отделенной от божественной жизни. Ибо именно таким образом это и представляется неизбежно чувственному восприятию. Ибо чувственно онная зависимость от божественной жизни не может быть ни замечаема, ни ощущаема. И отсюда сознание природное не может ни постигать, ни признавать то, что этого рода соединение или же эта зависимость существует. И кроме того, существует также и определенного рода врожденное желание, там, где в волительности, точно так же, как и в разуме, господствует чувственность, дабы все жизненные силы происходили бы именно оттуда, где они, видимо, концентрируемы, а именно в собе. Поскольку собь есть Богом всякого живущего исключительно чувственным, то он и посему весьма охотно и поддается той безумной фантазии, что его сознательная жизнь просто обязана быть самообразуемой и исключительно самозависимой. И он посему также чувствует необоримое отвращение не только к допущению, но даже и просто к выслушиванию того, что жизнь его непрерывно заимствуема от иного, а отнюдь не от самого себя. То есть вот это вот подобие Божие, наша способность как бы ощущать, что мы живем как бы от самих себя, вернее, ощущать, что мы живем как бы от самих себя, вот она, работая в чувственном восприятии и несоединяемая с божественной жизненностью внутреннего постижения, и рождает в нас это ощущение, что мы некие самостоятельные личности, живущие в телах среди других самостоятельных личностей. Хотя на самом деле это омертвление и убивание. Потому что если бы мы как ангелы чувствовали бы в себе божественную жизненность, то мы не воспринимали бы себя и других вокруг себя как отдельные автономные личностности, а воспринимали бы как ангелы их действующими проявления одной личности божественной. И тогда вокруг мы себя мы видали бы божественное человеческое, природное, адаптированное и приспособленное к различным состояниям или же действиям восприятия, представительствуемо в человеческом образе. И тогда мы бы обитали не в некоем обществе личностей, как личность среди них, а мы обитали бы как ангелы во плоти среди других ангелов во плоти, или же как божественные сущности среди других божественных сущностей. И тогда все вокруг нас было бы оживотворено. Но если бы ангелы могли впасть в такое человеческое постижение, как об этом говорится, они перестали бы быть ангелами, они превратились бы в демонов. Именно поэтому Господь их воздерживает от этого. И они могут быть воздерживаемы от этого именно потому, что они прошли преобразование своего рассудочного и возрождение. А у нас, непреобразованных и невозрожденных, мертвых, рождается то, что называется собью человеческой, отдельной от соби от Господа. И рождение этой соби совершается именно тем способом, которым мы омертвляем в себе божественное наитие посредством внутреннего чувственного восприятия и вхождения в убежденность, что существует некое внешнее пространство, изменяющееся по некому внешнему времени, в котором мы существуем как отдельные личностности. Вот это вот ощущение отдельной личностности, самодостаточной, существующей само от себя, и является источником возникновения в нас той самой проклятой соби, которая является чудовищем, и которая отличается от соби Господней, которая иначе было бы тогда в нас. Как об этом говорит латинское слово, собь человека, если смотреть на нее с неба, кажется подобно чему-то полностью косматому, неудушевленному и очень уродливому, следовательно, является сама в себе мертвой. Но когда она оживляется Господом, то вот только тогда она выглядит как плоть. Ибо собь человека является чем-то совершенно мертвым, хотя ему она представляется чем-то существующим и даже всем. Все, что в человеке есть живого, исходит от жизни Господа. И если бы это отнять, то он пал бы мертвым, как камень, ибо человек есть только орган жизни. А каков орган, таковой и ощущение жизни. Один Господь обладает собью. Своей собью Он искупил человека, и своей собью Он спасает его. Собь Господа есть жизнь, и от Его соби происходит собь человека, которая, являясь себе мертвой, оживотворяется. То есть наша собь не существует как сама по себе, это опять же ложность. Она есть собь Господня, умерщвленная в нас. То есть вот это наше ощущение себя самих самостоятельными личностностями, на самом деле это умерщвление, живущее в нас собе Господней. Это собь Господня живет в нас. А нам кажется, что мы как личности живем сами от себя. Но когда ангелы глядят на людей, люди им представляются вот этими самыми чудовищами. Я имею в виду люди мертвые, которых латинское слово определяет как мертвые. То есть люди, живущие своей собью. То есть человек природный, отделенный от человека духовного. Или же человек мертвый. И, по сути, ангельское постижение, оживотворяющая реальность, в которой они обитают, есть в терминологии тем, что называется там небесным супружеством. Как говорит латинское слово, природа небесного супружества такова, что оно существует в собе, которая, будучи оживотворенной Господом, называется невестой и женой Господа. Собь человека, оживотворенная таким образом, имеет перцепцию всякого доброго любви и истинного веры, и, следовательно, соединяет мудрость и разум с невыразимым счастьем. Однако нельзя описать в нескольких словах, какова природа этой оживотворенной соби, называемой невестой и женой Господа. Поэтому достаточно сказать, что ангелы постигают, что живут от Господа, хотя, когда они не размышляют над этим предметом, то не знают ничего иного, как то, что они живут от самих себя. Однако у них есть общее чувство, посредством которого они ощущают изменения, возникающие, когда они даже на самую малость отклоняются от доброго любви и от истинного веры. Поэтому-то они пребывают в мире и счастью, не поддающихся описанию, когда обладают общей перцепцией, что живут от Господа. То есть вот что такое церковь, вот что такое супруга Господа, вот что такое церковь в человеке. Церковь в человеке – это проникающее в него внутреннее постижение, которое оживотворяет его до такой степени, что он начинает ощущать себя божественным действием и начинает видеть в других людях тоже божественное действие, более или менее восстановленное или наоборот, тем или иным способом умертвещенное и убитое. Идеальное состояние церкви для человека, когда он бы жил вот этим вот внутренним постижением. Но для человека, пока он пребывает в мире, это невозможно. Поэтому церковь в нас проявляется не постоянным неким таким потоком, а некими такими как бы пробоями постижений. И вот эти вот пробои постижений и насевают в нас те состояния святости внутренней, которые будут использованы в мире духовном для образования из нас ангелов Господних. Потому что тем-то и отличается ангел Господний от человека, что он может пребывать в собе Господней постоянно. То есть постоянно чувствовать жизнь Господню в себе, даже тогда, когда он, не рефлексируя постигательно на эту тему, ощущает себя так, словно он живет как бы сам от себя, вот как было сказано в этой цитате. Но тем не менее в нем постоянно живет внутренне это оживотворяющее постижение того, что в нем живет сам Господь своей божественной жизнью. Духи же, которые находятся в преисподней, это самые чувственные духи, они наоборот отрицают жизнь собью Господней. Из общения с такого рода чувственными духами, как дальше говорит Талк, наш автор, или же Сведенбор, информирует нас, что он им было сказано, что они совершенно ничего не выиграли бы, если бы даже и существовало бы, как они полагают, некое такое внешнее по отношению к их сознанию пространство, а также, если бы их собственная жизнь была бы, как они также полагают это, раздельной с божественной жизнью и совершенно от оной независимо. Ибо, даже если и предположить, что действительно существовал бы некий такой мир духовный, отдельный от их сознания, то все равно они не имели бы для себя ничего более, нежели лишь определенного рода чувственные образы этого мира, являемые их сознанию, но точно такие же образы они могут иметь, да и актуально имеют на самом деле, точно так же, в совершенно аналогичных полноте и совершенстве и безо всякого такого предположительного внешнего по отношению к их сознанию пространства с каким-либо материальным основанием оного пространства, как имели бы и с оным пространством, вроде бы существующим среди них. А что относительно жизни их, то их чувственное ощущение было бы также совершенно подобным же, вне зависимости от того, заимствовали ли мы оное от божественной жизни или же нет. С тем, однако же, различием, что благодаря созерцанию и признанию того фактического состояния дел, что оное заимствуемо из божественной жизни, они пребывали бы затем в обладании истинным, ибо тогда помышления их пребывали бы в полном согласии с тем, как оно есть на самом деле, место пребывания под влиянием заблуждений, в каковых умозаключениях сознания их в себе совершенно и реальны, и мертвы. То есть, смотрите, говорится, что чувственное ощущение, которое получало бы сознание, совершенно одинаково. То ли внешняя реальность существует, то ли она не существует. Ну, внешнее пространство и внешнее время. Причем, что в мире духовном, что в мире природном. Но разница заключается в том, что реальность заключается, что и не существует никакой внешней реальности. Потому что существует только Бог от вечности в самом себе и ничего другого. Нет никакой такой вселенной материальной, сосуществующей Бога от вечности. Но признавание этого факта, жизнь, построение своего рассудочного на основании этого факта создает тот сосуд восприятия, в который божественное затем может наиствовать светом своей жизни и облащать мертвое и реальное существование восприемника в оживотворенное и пребывающее в реальных видимостях. Именно в этом, продолжает дальше Талк в своей книге, собственно и заключается различие между реальным и иррреальным. Различие, ясное понимание которого является отнюдь не безделицы. Ибо, по сути, оное различие и заключает в себе главнейшую, если не абсолютно полную разницу между двумя представительствующими мирами, или же миром духовным и миром природным. Ибо мир духовный есть миром реальным, так как он и являем постижением существ небесных, или же тех, чьи помышления проистекают исключительно порядком духовным, будучи в этих помышлениях тем, чем он и мир в своем строении действительно есть, или же производным слияния в их помышлениях духовных или же умственных первопричин, каковые первопричины состоят из совокупности их объединяемых сознаний, каждая из которых в несовершенстве, но в полной гармонии является восприемлющим единственной божественной жизни. Но сравнительно с оным миром, который есть истинным, мир природный для человека природного или же для того, чьи умственные постижения природного пребывают в полном согласии с обманчивостью чувственной видимости его чувственного восприятия. В нем этот мир природный совершенно иррреален. Относительно феноменов чувственного восприятия, оба этих мира действительно идентичны, ибо чувственному восприятию они обою кажутся как бы внешними или же существующими извне по отношению к воспринимающими мысль, осмысляющим этих бытия. И тем не менее, один из них реален, а другой нет. По той причине, что свет жизни в одном из них или же в мире духовном не затемняем или же не угашаем посредством добровольного простирания сознания перед обманчивостями чувств внешнего восприятия, что присутствует в ином или же природном мире. Действительно, существует способ, обозначенный нашим автором или же Сваденбургом, привнесения реальности в объективную совокупность света этого природного мира. И это возможно посредством допущения света небесного к этой совокупности восприятия. Из этого при этом вовсе не следует то, что природное течение помышлений человеческих при этом может быть изменяемо безостановочно или же постоянно. Ибо полное изменение оного течения помыслов человеческих на постоянной основе было бы, по сути, немедленным переходом в жизнь иную. Но оное течение помыслов может быть, как он, или же Сваденбург говорит, настолько существенно и настолько часто изменяемо, насколько предметности этого мирского света могут быть соразмерно и соответствующие, соединяемы с теми состояниями сознания, которые относятся к свету небесному. То есть, по сути, смерть природная – это лишь изменение способа конструирования внешней реальности восприятия у живущего или же мыслящего сознания. Если при этом изменении наличествует небесное супружество, то это изменение способа конструирования, отбросив через опустошение все мертвое в сознании, обращает реальность как бы внешнего существования в небо. Если же такового супружества нет, то оно обращает его в окончательную и реальность, и вторую, или же окончательную смерть. Поэтому, кстати, Преобразование и возрождение возможны лишь в природном способе конструирования реальности, но отнюдь не в духовном. То есть смерть человека наступает тогда, когда притяжение Господне, влияние, в определенном смысле это как бы посещение Господне, которое воплощается в различного рода обстоятельства, в зависимости от внутреннего состояния человека. Человек может умереть во сне. Это самая счастливая и радостная смерть, которая передает самые лучшие структурности его сознания. То есть он просто уснул, и я сразу воспарил вот в это непрерывность восприятия смысла духовного. Это опять же зависит не от его образованности и знания о способах восприятия. Вот все, что мы изучаем в латинском слове, оно имеет смысл только в одном случае, когда мы это используем для изменения своего рассудочного и затем жизни в соответствии с этим измененным рассудочным, посредством которой Господь, совершая в нас служение благолюбия, прививает в наше рассудочное вещи небесные и духовные. Но, как я уже говорил, он прививает это как бы импульсами, пробоем, вот как пробой в электричестве между, знаете, двумя электродами, молния проскакивает, тадах, тадах, тадах. Вот такие пробои наступают, когда человек из измененного научностями латинского слова рассудочного позволяет Господу совершить какое-либо служение благолюбия в себе, первым из которого, как вы помните, является борьба с грехами, как со злами жизни, как с грехами против Господа. Но есть и множество других проявлений благолюбия, которые Господь засевает в жизни человека, в том числе и просветленное постижение буквального смысла Божественного Слова, что тоже является делом благолюбия, которое совершается после того, как было совершено первое благолюбие, или же отвержение греху, зла как греха против Господа. Но когда наступает непрерывное, постоянное течение такого постижения, наступает то, что называется смерть человека природная. Она оформляется в соответствующие образы природного восприятия, как его, так и окружающих. Но в этом своем отрешении от природного восприятия, то есть смерть есть отрешение от природного. От природного чего? От восприятия. Не от чувственного восприятия, потому что дух имеет свое чувственное тело, когда он отрешается. Но это тело оформлено совершенно иным образом, нежели тело природное. Потому что оно в конечном счете будет соответствовать его однородности структуры, его внутренней памяти, когда он пройдет опустошение. А тело природное, как мы с вами уже говорили, это то представительство по соответствиям, которое отражает наитие всех степеней мира духовного в последнюю или же природную степень восприятия. И именно поэтому в этой последней степени восприятия, так как тут наитие является прерывистым, и возможно преобразование человека. Почему? Потому что, как говорит латинское слово, у человека мертвого все его жизни додается духами злыми. Поэтому если он умрет в таком состоянии, то он как бы отрешится для окончательной или же второй смерти, какова и есть смерть духовная. То есть он будет существовать, но будет существовать исключительно в ир-реальности и, соответственно, мертвости. То есть мертвость той реальности, в которой живет человек, это просто детский лепет по сравнению с мертвостью той реальности, и реальности, в которой обитают духи адские. Вот чем и отличается человек, что наша и реальность, она все же имеет в себе от наития небесного и от наития адского, от равновесия в сознании у человека. И именно поэтому человек может, заимствуя здесь наитие небесное и борясь с наитием адским, подготавливаться к тому, чтобы после отрешения от природного способа восприятия своего существования, пройдя опустошение, все же стать ангелом неба. Хотя он был рожден во всех видах зла наследственного, то есть склонностях к духовной смерти и склонностью к восприятию и реальности. Но пока человек живет в мире, он не может воспринимать, даже если его сознание бывает просветляемо по временам от Господа, все это в такой же непрерывной последовательности, как это воспринимают ангелы в небесах. Даже если он будет теоретически здесь полностью преобразован и возрожден. Ибо, как нам это показывает опять же Талк в своей книге, протяженность такого соединения может быть и скорее всего и будет для человека очень ограниченной, а качество оного соединения будет весьма далеким от подлинной чистоты. И мы, скорее всего, будем вовсе не в состоянии созерцать истинное в этом соединении в непрерывности, или же как непрерывный поток света помышлений в сознании, дабы быть в состоянии помышлять обо всем чувственно воспринимаем исключительно и единственно духовным образом. И пока мы живем относительно сознания своего во внутреннейшем соединении со сферами природного и даже чувственного, мы можем лишь в самом лучшем случае ловить только отблеск, как бы пульсирующих в пульсирующих скольжениях, разрывных перемен потока помышлений в своем сознании. Но хотя это проницание в истинность с необходимостью и должно быть у нас крайне несовершенным, тем не менее мы можем быть совершенно уверенными при этом, что мышление подобным образом есть интеллектуальным проникновением в мир духовный, и посредством этого привнесением реальности и жизни ко всему тому, что иначе с необходимостью будет в сознании нашем оставаться безжизненным и совершенно ирреальным. И опять же, с помощью чего возможно такое проникновение животворного света Господнего в наше сознание? Путем божественного слова. Именно божественное слово, и прежде всего слово латинское или же Третий Завет, дают тот инструментарий, с помощью которого может меняться наше рассудочное природное, превращаясь в восприемник, в котором Господь может засевать рассудочное духовное, а из оного рассудочного духовного человек может затем исполняться тем постижением, пусть прерывистым, пусть не сплошным потоком идущим, которая сочетает его помышления с помышлениями ангельскими и делает его подобным и сопричастным этим помышлениям. Как это было показано в латинском слове, ангелы сказали, что если бы человек ведал бы про этот смысл духовное слово, и при чтении слова хоть несколько бы им руководствовался, а этот смысл в доступной для рассудочного постижения форме изложен именно в латинском слове, то он достиг бы внутренней мудрости и, кроме того, соединился бы с небесами, ибо через этот смысл он стал бы причастен мыслям ангельским. Как мы с вами уже не раз говорили, сам по себе буквальный смысл латинского слова не является этим смыслом духовным. Но через буквальный смысл латинского слова мы можем узнать о существовании смысла духовного слова. Мы можем подготовить свое рациональное, природное, для того, чтобы Господь мог туда насадить рациональное, духовное. И тогда вот это духовное, рациональное, Господь и исполняет смыслом духовным божественного слова. И в этом исполнении мы начинаем прозирать перцепции внутренне смысл духовный сначала в божественном слове, а потом отблески этого постижения и прозрения бросаемы и на все остальные постижения нашей жизни, связанными с другими ее течениями, предметностями, обстоятельствами, и они также этими как бы боковыми отблесками оживотворяют все остальное в нашей жизни, что не связано с божественным словом. И чем же являются, собственно, вот эти вот ангельские помышления, которым мы можем быть сопричастны через преобразование нашего сознания посредством слова? Как говорит об этом, опять же, Талк в своей книге, небесное бытие, и особенно принадлежащее к высшим небесам, высшим состояниям жизни, которых есть любовь к Господу и взаимная любовь друг к другу, и у которых сила и ясность их рассудочного восприятия совершенно соразмерна чистоте этой их любви, онное бытие обладает всемирным и полноценным проникновением рассудочным в соответственность меж мирами их побуждений воли и помышлений сознания и теми объектами, которые непрестанно возникают в их чувственных восприятиях. Они прекрасно постигают их значение духовное, что означает постоянное прозрение у них относительно тех состояний сознания в себе и в других членах своего сообщества. Каковых состояний сознания эти чувственные объекты являются представительствующими порождениями. То есть все внешнее возникает лишь как театр, представительствующий по соответствиям совокупность внутренних духовных состояний сознания. И в этой истинности соответствия между духовными причинностями и их представительствующими следствиями они и постигают их или же этих следствий реальность из высочайшего основания всего оного, то есть из божественной жизни. И насколько совершенно мыслят они обо всех этих чувственных явлениях в осознании их причинности и целей духовных, что онные явления служат к возбуждению в их сознании никаких иных помышлений, как лишь являющихся, собственно, этими самыми целями и причинностями. То есть они обитают телесно в этих самых духовных целях и духовных причинностях. Они снаружи, вот в этом театре представительности по соответствию, обладают в оживотворенном божественном человеческом, как мы об этом с вами уже сегодня говорили. И поэтому они обитают в подлинной реальности, которая есть, хотя и видимостью, потому что единственная реальность – это Господь сам в себе, но это есть подлинная и оживотворенная видимость. И никакие такие связи меж этими феноменами сугубо природные, которые в себе все есть не более чем видимостями чувственного восприятия, не могут войти в их помышление, дабы напускать хоть какого-либо своего тумана в исключительную ясность и гармоничность, являемого в их сознании образа подлинной реальности. И вместо ложности видимостей сугубо чувственного восприятия, лишь совершенный мир духовных реальностей разворачивается тогда в их рассудочном восприятии. Да, они действительно созерцают все чувственные объекты в их неистощимом разнообразии. Но вот видят они их при этом исключительно лишь как определенного рода выявители соотношений внутренних духовных состояний в живых формах чувственного восприятия своего сознания. Они созерцают все эти предметности таковыми, каковыми они есть по сути. И по сей-то причине для них они исключительно реальны. И они актуально соединяют онные представительности в своем восприятии с бесконечным и вечным Господом, как их подлинным источником, действующим в их сознаниях, и отсюда онные предметности для них тогда совершенно живые. То есть они для них есть божественными человечностями в человеческих образах. И поэтому они вовсе не могут мыслить таким же образом, который столь свойственен человеку. Ибо свет истинного всегда присутствует в их сознании, и они более совершенно не способны быть улавливаемы такими ложностями, которые затемняют и омертвляют сознание мыслящих в пространствах и во временах. Аминь. Дальше мы с вами эту тему, если на то будет воля Господня, продолжим уже в следующее воскресенье, на следующем занятии. Ну что, может быть, есть какие-то вопросы?
Ну, сказать другими словами, получается, человек, развивая свое рациональное и получая от Господа духовное рациональное, он, получается, меняет нереальные видимости на реальные для себя, именно в каких-то проявлениях жизни?
Нет, в определенных проявлениях его жизни эти видимости тоже оживотворяются и становятся реальными видимостями. Вот когда у человека достаточно развито внутреннее постижение наитием из вот этого духовного, рационального, у него бывают такие ситуации, когда реальность как бы сдвигается, и он начинает видеть божественность, проявляющуюся в каждом присутствии. Но если его рассудочное при этом не сформировано правильным образом, то такие сдвиги реальности, они, кстати, бывают вот раньше. Что же люди жили в церкви? Они пытались жить, они пытались действовать, они боролись против грехов, как зла против Господа. То есть всю историю христианской церкви такие люди были. И они начинали видеть, как бы Господа просвечивали, Господа просвечивающий через окружающую их реальность, но поскольку они были убеждены, что вокруг лежит реальность материальная, в которой они живут среди материальных предметов в материальной реальности, то их сознание начинало формироваться концепция пантеизма. А концепция пантеизма, она присутствует, божественное присутствие материальным вещам. Вот на прошлом занятии мы, кстати, упоминали эту концепцию пантеизма. То есть на самом деле Такое просветление, оно же идет из присутствия вещей доброго и истинного, которое прививается практической жизнью. Но если не очищено рациональное, то это может порождать ложные концепции, которые будут затенять и извращать это наитие. Вот почему до второго Господнего пришествия и до дарования людям буквального смысла латинского слова, посредством которого может быть преобразуемо сначала природное, а потом в него насеваемо подлинно духовное, соответствующее рассудочное, люди не могли, даже самые искренние, даже самые в невинности стремящиеся к развитию, то есть к борьбе против зол, как грехов, и к преобразованию, входить в подлинную ясность постижения небесных таинств. Вот почему латинское слово говорит, что ныне позволено людям входить в храм премудрости. То есть внутри себя получать постижение того, как оно есть на самом деле, и из этого оживотворять, быть оживотворяемым в свою жизнь и пребывать, насколько это возможно, в подлинной реальности. Но опять же, как тут было сказано у Талка, это возможно только прерывисто, то есть такими пробоями. И это все будет постоянно, вот как солнце. Тучи разорвали, солнце выглянуло, бросило, и сразу все засияло, ты все видишь иначе. А потом раз, опять тучи сомкнулись, и опять все вокруг уныло, дождь идет, грязь, слякоть, серенькая. То есть к этому... Дело в том, что если чересчур к этому стремиться, то можно, потому что процесс преобразования и возрождения, он очень медленный и кропотливый. И если его пытаться форсировать, то можно впасть в очень большую проблему. Вот вспомните, седьмая степень профанации какая. Когда человек уже жил, это не просто он там изучил хорошо слово, все, он уже жил добрым и истинным, а потом от него отвернулся и ушел к злому и ложному. И вот тогда он совершает самую страшную, самую ужасную и самую неизлечимую профанацию и попадает в самую страшную преисподнюю. Поэтому об этом надо знать, об этом надо думать, надо преобразовывать на этом основании свое природное рациональное. Но если Господь не дает нам этого прорыва, тем более в виде постоянного, то нужно понимать, что на это у него есть какие-то свои причины. И эти причины... прежде всего, именно наша духовная безопасность. Поэтому мы обречены до конца своей жизни в основном жить среди мертвых вещей, мертвых действий, мертвых отношений. И только читая Божественное Слово, через него и в нем получать вот эти вот пробои просветления, в основном в Слове же, а не в окружающей нас, так сказать, реальности. На самом деле и реальность. Потому что это подготавливает почву для нашего опустошения, преобразования и возрождения в будущей жизни. Ну, может быть, еще какие-то вопросы? Нет? Ну что, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Очень исключительно важная глава. Ну, видимо, должно было бы дозреть время, чтобы ее надо было перевести и разобрать на занятиях. Я несколько забегал вперед, я перевел 13 главу, а все-таки 13 главу лучше знать после этой главы. Ну, я как бы сделал тогда для себя определенные общие выводы, которые я пытался излагать в интерпретациях этой 13 главы. Кто будет кого?
Я чуть-чуть буду кофе,
Хорошо. Там еще вроде должно остаться.
Да, там еще
должно хватить. Да, ну ты бери все вот эти вот тексты, там...
Нет, вот это вот, я вот отложу первое, а это вторая, это... будет третья.
Это третья.
Это третья.
Это третья. А, значит, вот там первое. Еще есть первая. И будет еще четвертая.
Понял. А я что-то так посчитал, думал, это...
Нет.